الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نعم الحمد لله следующая глава назвал её Новый Рахима Аллаху Та'аля Баб Ад-Дуа Иля Шахадатейни Ва Шарай Ил-Ислам. Глава, в которой сообщается о призыве к двум свидетельствам и установлением ислама. Говорит имам Муслим Рахима Аллаху Та'аля Хаддасана Абу-Бакр ибн Аби-Шейба. Рассказал нам Абу-Бакр ибн Аби-Шейба. Абу-Бакр ибн Аби-Шейба это Абдулла ибн Мухаммад ибн Аби-Шейба Куфи. 234 год хиджр, год его смерти, как вы знаете. И Абу Курейб, также рассказал ему Муслим Абу Курейб. Абу Курейб это Мухаммад бну Аль-Аля. Мухаммад бну Аль-Аля бни Курейб Аль-Хамдани. Аль-Хамдани. Куфи. Вот смерти его 247 год. Ва Исхак бну Ибрахим. И также рассказал Исхак бну Ибрахим. Исхак бну Ибрахим это кто? Это Исхак бну Ибрахим Аль-Ханзали Аль-Нисабури, который известен как Исхак бну Рахавейхи. Исхак ибн Рахавейхи или Исхак ибн Рахавуя, Исхак ибн Ибрахим. Вот смерть Исхак ибн Рахавейхи, 237 год хиджры. Сказано, «Джамиан ан Вакия». Все они передают от Вакия. Вакия, как вы знаете, это кто? Вакия ибн Джаррах. Вакия ибн Джаррах. Куфи. Год смерти Вакия, 196 год. Вакия, 196 год хиджры. Год смерти. Каля Абу Бакр. Абу Бакр, то есть Абдулла ибн Мухаммад, он сказал, сейчас муслим передает от троих, верно? Из этих троих первый, Абу Бакр ибн Аби-Шейба, он сказал, хаддасана Вакия, рассказал нам Вакия, ан Закария абни Исхак, от Закария абни Исхак. Можно Закария, можно Закария, и так, и так. И варианты чтения в Коране, поэтому есть такой и такой. Закария и есть Закария. Закария ибн Исхак. Кто это Закария ибн Исхак? Закария ибн Исхак это кто? Аль-Макки. Закария ибн Исхак, Аль-Макки. Кал хаддасани Яхья ибн Абдилла ибн Сайфи. Он сказал, рассказал нам Яхья ибн Абдилла ибн Сайфи. Яхья ибн Абдилла ибн Мухаммад. Яхья ибн Абдилла ибн Мухаммад ибн Сайфи. Тоже Аль-Макки. От кого? Он говорит, ан Аби Маабад. От Абу Маабада. Абу Маабад. Это из вольноотпущенников Ибн Аббаса, рады Аллаху Таля Анхума, и из самых правдивых передатчиков от Ибн Аббаса, из числа его мавали, из числа его вольноотпущенников, которые у него были, ученики-вольноотпущенники, самых правдивых, это Абу Маабад, которого звали Нафиз. Имя его было Нафиз. Абу Маабад Нафиз. Аль-Макки, Аль-Мадини, в Мекке жил, и в Медине жил. Он был Мауля Абдулла ибн Аббаса. Нафиз или Абу Маабад, он умер в 104 году хиджры. Ан ибн Аббас, от ибн Аббаса, ради Аллаху Таранхума, Абдулла ибн Аббас, год смерти его, 67-68, да. Где он умер? Мы говорили с вами. В Таифе. Умер в Таифе, ради Аллаху Таранхума. Ан Муаз ибн Джабаль, от Муаза ибн Джабаля. Муаз ибн Джабаль Аль-Ансари. Муаз ибн Джабаль Ансари, из Ансаров, Аль-Хазраджи, из племени Хазрадж, Мадани, то есть он жил где? В Медине. Он был факихом, то есть на таком религии. Когда умер пророк, алейхиссалату вассалям, Муаз ибн Джабаль в это время находился в Шаме, куда отправил его пророк, алейхиссалату вассалям, с миссией послания. Также отправлял пророк, алейхиссалату вассалям, его в Йемен. И когда отправлял в Йемен, то есть отправлял и в Шам, и отправлял и в Йемен. Когда отправлял в Йемен, то отправлял его с кем? С кем его отправил в Йемен? С Абу Муса аль-Ашари, рады Аллаху Таала. Муаз ибн Джабаль, Хазраджи аль-Ансари. В каком году он умер? Умер в 18 году хиджры. В 18 году хиджры, когда была эпидемия чумы. И с тонкости этого иснада, что в нем, как вы видите, в этой цепочке передачи два передатчика, два равы, которые оба являются сахаби. Оба являются сподвижниками. То есть, два сподвижника, один из них передает от другого. Каля Абу Бакр. Сказал Абу Бакр, «Руббама каля Вакия ан ибн Аббас анна Муаза». Абу Бакр сказал, возможно, Вакия сказал Ани ибн Аббас от ибн Аббаса анна Муазан. Что Муаз? Не от Муаза, а что Муаз? Анна Муазан кар. Казалось бы, какая разница? От Муаза или что Муаз сказал? Вроде бы разницы нет. Да, и некоторые уляма говорят, что и то, и ан, и ан, они дают иттисаль, то есть непрерывность иснада. Но в этом вопросе есть разногласия. И мы видим здесь проявление вот этой точности, выверенности, которая была у муслима при приведении хадисов. Не говорит он, какая разница, ан, ан, все одно. Сразу напишем от Ибн Аббаса, и все, нет. Здесь приводится, что у Абу Бакра есть что в его версии, что он говорит, возможно, Вакия сказал не от, не ан Муаз, а анна Муазан. Что Муаз сказал? Баасани Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил меня посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, Муаз говорит, Баасани Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил меня посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каль, и сказал, иннака таати кауман мин ахлиль китаб. Ты явишься к людям из числа людей Писания. Фадрухум иля шаадати алля иляха илляллах. Призови их к свидетельствованию, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ванни Расулуллах, и что я посланник Аллаха. Фаизахум атау ли залик. Фаалимум анна Аллах фтарада алейм хамза салаватин фи кулли йом ва лейля. Если они подчинятся в этом, тогда сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность 5 намазов в сутки, в каждый день и ночь. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على في فقرائهم. Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность садака, милостыню, которая берется, взимается с их богатых, فترد في فقرائهم, и отдается их беднякам. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. Если они подчинятся тебе в этом, то остерегайся того, чтобы брать самое ценное из их имущества. Вот так и дават аль-мазлум. И остерегайся мольбы угнетенного, несправедливо обиженного. Файна улейса бейна ва бейна Аллахи хиджаб. Потому что между ней, этой мольбой, и Аллахом нет преграды. Дальше следующая версия здесь, следующий хадис, говорит муслим, хаддасана бну аби умар. Рассказал нам бну аби умар. Ибн аби Умар, кто это? Это Мухаммад бну Яхья. Мухаммад бну Яхья бну Аби Умар. Мухаммад бну Яхья бну Аби Умар. Аль-Адани, то есть из Адана. Хафиз. Год смерти его, 243 год. Он говорит, хаддасана Бишру бну Ассари. Рассказал нам Бишру бну Ассари. Хаддасана Закария бну Исхак. Рассказал нам Закария бну Исхак. Мы уже упоминали его. Макки ха. Перевод иснада. То есть теперь приводится второй иснад с другим началом. «Ухаддасана Абдулла бну Хумейд», говорит муслим, «рассказал нам Абдулла бну Хумейд». Абдулла бну Хумейд бни Наср, 249 год хиджры. Прошу прощения, Абду бну Хумейд, звали его Абдул-Хамид. Хорошо, Абду бну Хумейд, Абду Хумейд, имя его Абдул-Хамид. Муслим говорит, рассказал нам Абду бну Хумейд. Есть разногласия, как его звали. Скорее всего, что его звали как Абдул-Хамид. Абду бну Хумейд бни Наср. 249 год хиджр, год его смерти. Хаддасана Абу Асим, рассказал нам Абу Асим, ан Закария бни Исхак, от Закария бни Исхака, ан Яхья бни Сайфи, ан Аби Маабад, от Абу Маабада. Абу Маабад это кто? Мы сказали? Нафиз. Нафиз, мауля, вольноотпущенник Ибн Аббаса, рады Аллаху Таала анхума. Год смерти его, Абу Маабада, Нафиза, мы говорили с вами. 104 год хиджр. Ан Ибн Аббас, от Ибн Аббаса. От Ибн Аббаса. Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям ба'аса Муазан иля Йемен, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям отправил Муаза в Йемен. В этой версии уточнение, что это отправление было куда? В Йемен. В предыдущей версии просто сказано отправил меня, да? Муаз говорит, отправил меня пророк алейхиссалату ва саллям. Здесь сказано в Йемен. Здесь иснад доходит до Ибн Аббаса. Потом сказано, что Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям ба'аса Муазан иля Йемен, что пророк алейхиссалату ва саллям отправил Муаза в Йемен. فقال إنك ستأتي قوما, и сказал ему, ты придешь к людям, и потом передал хадис, подобный хадису Вакия. То есть Бишр бин Сари приводит Закария бин Исхака, хадис, подобный хадису Вакия. Предыдущая версия, которая. Из слов, которые, может быть, являются новыми для вас, это Карайм аль-Амваль. Карайм аль-Амваль. К Караим улямваль, то есть анфас, то есть самое ценное, караим. Караим множественное число от керима. Наиболее совершенное, наиболее лучшее, наиболее ценное имущество. Караим улямваль. То есть пророк алейхиссалату вассалям предостерегает от того, чтобы муаз, ну или вообще всякий, кто собирает закят людей, чтобы он взимал, чтобы он забирал самое лучшее из имущества, самое ценное, что есть. То есть у нас есть сейчас мусаддик и есть мутасаддик. Мусаддик это кто? Мусаддик это тот, кто взимает закят, кто собирает садака, назначенный правителем человек. Мутасаддик это тот, кто дает садака, выдает закят. Так вот, аль-мусаддик, ему приказано, что не брать самое ценное имущество. А мутасаддик, тот, кто дает садака, ему приказано не выдавать самое плохое из имущества. Ясно или нет? Следует выдавать что? Или обязан выдавать? Васат, то есть среднее. Не самое хорошее, не самое плохое. Если будет давать самое хорошее, это лучше. Хорошо, но не обязан. Обязан что? Из среднего. Что касается плохого, то не имеет права выдавать плохое. Самое плохое, что есть в его имуществе. А мусаддик, кто взимает закят, сборщик заката, он не может брать что самое лучшее. Тоже берет что среднее. Если правитель, если имам будет взимать с людей самое лучшее имущество, которое у них есть, забирать самое лучшее, то это зульм. Это несправедливость. Это притеснение. И тот, у кого забирают это самое лучшее имущество, если он воззовет к Аллаху Субхану ва Тааля, то его дуа, его мольба, она получает ответ от Аллаха Субхана ва Та'аля. Потому что он мазлюм, потому что он угнетенный. Угнетенный несправедливо получает ответ на свою дуа, на свою мольбу. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, прежде чем отправить Муаза, ради Аллаху Та'аля ан, в Йемен, говорит ему, наставляя его, «Иннака та'ти кауман мин ахлиль китаб». «Ты явишься к людям из числа обладателей Писания». То есть, призывающий должен знать, кого он будет призывать. Потому что одним из условий призыва является мудрость и учет состояния того, кого ты призываешь. Каждому есть свой индивидуальный подход. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, это будут люди Писания. Соответственно, здесь должна быть что другая подготовка, другой подход. Потому что если это мушрики, просто язычники какие-то, да, то у них вообще никакого знания нет. Призыв к ним другой. Здесь люди, у которых есть какое-то писание, которые есть какое-то знание, которые считают себя знающими, считают себя ахлюль-китаб. Призывающий должен быть готов. Это очень важно. Учитывать состояние того, кого призываешь. Фадрухум иля шахадати алля иляха илляллах ванни расулуллах. Призови их к свидетельствованию, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. Вот таким должен быть призыв. И вот таким должен быть призыв людей писания. Ахлюль-Китаб. Призываешь к чему? К таухиду. К разъяснению того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это посланник Аллаха ко всем людям, за которым нужно последовать. Разъяснение двух свидетельств. Вот таким должен быть призыв Ахлюль-Китаб. А не то, что делают сегодня некоторые люди, которые пытаются призывать Ахлюль-Китаб способами, которые не являются шариатскими способами, не являются способами, узаконенными в религии, которыми призывал пророк алейхиссалату вассалям из подвижники. Например, начинают затрагивать их писания. Таурат, Инджиль, то, что у них осталось от этих писаний, начинают затрагивать их, постоянно делают это, пытаясь доказать им, показать, что вот ваше Евангелие или вот ваша Тора, они искажены, в них искажения, пытаются как-то опорочить те писания, которые у них есть на руках, доказать, что они исковерканы, что они искажены, находя там какие-то противоречия, которые есть в этих их писаниях, пытаются что доказать вот это, то есть умолить как-то их писания. Начинают с этого, порочения их писаний, занимаются этим. И такой путь призыва. Это не путь пророка алейхиссалатуса. И они не понимают, а на самом деле это так и происходит, что теперь, когда вы коснулись их писаний, стали ругать их писаний, говорить, что в них противоречия, показывать, тыкать пальцем, вот противоречия, здесь сказано 20 всадников, здесь сказано 19 всадников, там или еще что-то, они тоже могут начать выискивать какие-то вещи, сложные для понимания в Коране или в Сунне, где есть какие-то загвоздки, где внешне кажется наличие какого-то противоречия, и тоже начнут говорить о Коране и Сунне, попытаются как-то умолить достоинство книги Аллаха, умолить достоинство Сунны пророка алейхиссалату вассалям, как-то опорочить Коран и Сунну и сказать, а у вас так, а у вас так. И что из этого выйдет хорошего? Тем более, если ты еще и невежественный, ты не сможешь объяснить ничего. Аллах Субхану Таля предостерегает от этого. Ты волей или неволей станешь кем? Или чем? Причиной того, что будут ругать книгу Аллах Субхану Таля или Сунну Пророка алейхи салату вассалям. Аллах Субхану Таля что говорит в Коране? «Валя тасуббу лязина ядруна мин дуни Аллах». Файсуббуллах адван бигайри илм. Не ругайте тех, кому они взывают наряду с Аллахом, иначе они начнут ругать Аллаха. Преступно, без знания. Даже те, кому они поклоняются помимо Аллаха Субхану Тааля, или если там это идол или что-то, идолов в принципе ругать что? Это хорошо. Но если ты начнешь ругать тех, кому они поклоняются наряду с Аллахом Субхану Тааля, проблема возникнет. Какая они начнут ругать Аллаха Субхану Тааля в ответ? И последствия будут плохие. Так и здесь. Отсюда мы делаем с вами вывод, что тот путь, который избрали некоторые, как, например, Ахмад Дидад, да простит его Аллах, подобные им призывающие, что этот путь – это не шариатский путь призыва. Находить в писаниях у них какие-то противоречия, и потом тыкать, показывать им, вот эти противоречия у вас там, они потом в ответ начинают что? Тоже ругать Коран. Или сунну. Этот путь – это неправильный путь. Это на самом деле невежественный путь в вопросе призыва к Аллаху Субхану ва Тааля. Нужно призывать к таухиду. И первое, к чему ты их призываешь, к чему должен призывающий призывать – это таухидулла. Это единобожие. Единственность Аллаха Субхану ва Тааля в праве на поклонение. Аллах Субхану ва Тааля говорит «Валя туджадилю ахля китаб илля биллятия ахсан». Не вступайте в споры с обладателями Писания, если только не чем-то наилучшим. Самый наилучший способ ты должен выбрать в призыве. Самое лучшее, чем ты можешь призывать, это что? Это калям Аллах. Это слово Аллаха. Это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Призывай Кораном и Сунной. И пусть никто не говорит, что некоторые начинают возражать. Так вот, пусть никто не возражает и не говорит. Если я буду призывать их посредством Корана и Сунны, то ничего не получится, потому что они вообще не верят в Коран и Сунну. Что толку, что я буду им говорить Коран и Сунну, если они вообще не признают и не верят в Коран и Сунну? Как я буду призывать? Мы говорим, тебе приказано что? Делай то, что тебе приказано Аллах. От себя ничего не выдумывай. Тебе приказано призывать тем способом, которым призывал пророк алейхиссалату вассалям. Все, и делай это. Как он призывал Ахлюль Китаб? Как сподвижники призывали Ахлюль Китаб? Вот так и ты это делай. А то, что они верят или не верят, это не твоя проблема. Это не твоя забота. Ты несешь за это ответственности. И при этом, хоть они так и говорят, они не верят там и так далее. Но на самом деле, Аллах Субхану Таля сообщает об этом в Коране, что у них, в их писаниях, есть упоминание, есть описание и пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его качеств. Упоминания Корана и Сунны, все это есть в их писаниях. Написано это в Таурате, написано это в Инджиле. Кроме того, мы говорим, первое, к чему ты призываешь их, это призыв к чему? К таухиду. Верно? В их писаниях есть это. Просто они отошли от этого. В их писаниях есть это. В Таурате и в Инджиле. В их писаниях есть 10 заповедей. Аль-Васайр-Ашир. 10 заповедей есть у них, так же, как у нас в Коране есть... Аль-Васайль-Ашир, 10 заповедей. В какой суре? В суре Аль-Анам. В конце суры Аль-Анам тоже есть 10 заповедей. И первая заповедь, которая у них среди их 10 заповедей, которые в Писании, какая? Ля тябуд гайр Аллах иляки. Не поклоняйся никому, кроме Аллаха Господа твоего. Ну или как там они излагают на своих языках. Смысл такой. Ля тябуд гайр Аллах. Не поклоняйся никому, кроме Аллаха иляка. Бога твоего истина. Это есть у них. Это первая заповедь, которая у них есть. Поэтому зови их к таухиду аль-бари, к таухиду, к единственности аль-бари Создателя, как того, кто единственный, кто имеет право на поклонение. У них в писаниях это. И у них в писаниях нигде нет, чтобы кто-то из пророков призвал бы к ширку. Даже в их писаниях, несмотря на их искажения, нет такого, что кто-то из пророков призвал бы к поклонению кому-то, кроме Создателя. Или призвал бы к поклонению себе самому. Все пророки и все посланники призывали к таухиду аль-бари, то есть к таухиду, к единобожию, к поклонению Создателю. Эти 10 заповедей, которые у них есть. Многие, которые составляют какие-то книги, которых учат, как призывать Ахлюль-Китаб. Или книги, рассчитанные на призыв Ахлюль-Китаб. Если почитать эти книги, то мы видим, что они построены на вот этом вот неправильном методе, на этом бесплодном методе на самом деле. В каком методе? Поносить их писание. Доказать, что искажен Таурат, искажена Тора, что искажено Евангелие, что то-то там искажено, это искажено и так далее. Начинают ругать их писание или начинают ругать кого-то из людей, которых они там уважают и так далее. Вот это такой метод. Это неправильный метод. Это ошибка. Мы зовем их к чему? К таухиду и запрещаем им ширк. Вот это сунна пророка алейхиссалату вассалям, как на это указано в данном хадисе. Это касается не только Ахлюль-Китаб. Призыв рафидитов, например. Равафид, который называется шииты. Сосредотачиваются люди, первое, с чего начинают, это вопрос с подвижников. И что Абу-Бакр, он имел право на халифат первый, а потом Омар, что их халифат, правление было законным, и вопрос подвижников, вопрос поношения с подвижников. Вопрос поношения сподвижников – это важный вопрос? Да, важный вопрос, но не первостепенный. Рафидиты, которые поклоняются наряду с Аллахом Субхана ва Та'аля, имамам своим, взывают к ним. Некоторые говорят, что эти имамы управляют вселенной. То есть есть вопрос, который на первостепенном вообще плане, который относится к Усуруддин, к Аслуддин, к самой первооснове вообще всей религии, всех пророков. Это вопрос таухида. Вопрос таухида и ширка. Единобожие и ширка. Многобожие. Поэтому начинать надо с этого на самом деле, а не с вопроса, что подвижников. Поэтому приоритеты, это называется как? Они должны быть отданы чему? Вопросу, который является аслюддин, является основой религии, а это таухид. Ясно или нет? Альхамдулилля. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод – вуджубу нутк бишшахадатейн. Обязательность произнесения двух свидетельств языком. Потому что сказано, первое, чему ты их призовешь, шахадату алля илляха илляла, свидетельствование, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Свидетельствование, что такое шахада? Шахада – это произнесение языком того, что признало сердце. Ясно или нет? Шахада не может быть просто что признанием сердца. Шахада – это обязательно, что признание в сердце с произнесением этого. Значит, хадис указывает на вуджубу, но обязательность произнесения двух свидетельств. Только так человек входит в ислам. Второй вывод из этого хадиса, что призыв, самым первым в нем должно быть что? Ат-таухид. Призыв к таухиду. Третий вывод из этого хадиса, призыв начинается с самых главных вещей, потом следуют после этого вещи, которые... После этого по главенству, потом что? Более главный. Понятно? То есть, начинать с самого главного. Потом те, которые следуют за этими самыми главными вещами по важности. Четвертый вот из этого хадиса. Изучение и обучение. Чего и чему? Изучение таухида лулухия, таухида обожествления, то есть единобожия, связанного с чем? С поклонением только Аллаху Субхана ва Та'аля. И изучение расмаву сифат, таухида расмаву сифат, то есть таухида, связанного с именами и атрибутами Аллаха Субхана ва Та'аля, и таухида рубубия, таухида, связанного с господством Аллаха Субхана ва Та'аля, изучение этого и обучение этому. Откуда? Где мы это взяли? Сказано просто, что призыв к свидетельствованию ля иляха илляллах, что Мухаммад посланник Аллаха, да? А мы говорим ко всем трем видам таухида. И тавхида рубубия, тавхида лухия, тавхида расмава сифат. Потому что есть другие версии, где сказано, если они узнают Аллаха. То есть им нужно рассказывать об Аллахе, чтобы они узнали Аллаха. И потому что все эти три тавхида, вида, они что, связаны друг с другом. Видите как? В некоторых версиях здесь сказано просто, что призывай к свидетельствованию. В некоторых версиях сказано поклонению Аллаху. Разъясняется, что нужно что, призвать к поклонению только Аллаху, отказу от ширка. В третьих версиях сказано к познанию Аллаха, что они должны познать Аллаха. То есть это все включает в себя все три вида таухида. Так хадис указывает на необходимость изучения трех видов таухида и обучения трем видам таухида. Пятый вывод из этого хадиса. Важность таухида литтиба, то есть таухида, связанного с чем? Со следованием. То есть следование должно быть только за одним. Это за кем? За пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Все, что противоречит его пути, за этим мы не следуем. Шестой вывод из этого хадиса. Это где? Анни Расулюллах, что я посланник Аллаха. Шестой вот из этого хадиса. Опровержение зиндиком, безбожником из числа хулюлитов. Кто это такие хулюлия? Те, которые говорят, что все Бог, все Аллах. Что Аллах воплощается в своих творениях, что все творения это есть проявление Аллаха, отражение Аллаха. И на что не посмотришь, это все Аллах. Так они говорят, хулюлия. Здесь есть опровержение им. Где? Где? Если бы было так, как они говорят, что все есть воплощение Аллаха и проявление Аллаха, и все Аллах, зачем бы тогда нужна была вторая часть свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха? Верно? Пророк, алейхиссалату вассалам, провел что? Различие. Провел различие. Вера в Аллаха. Отдельно что? Вера в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, следование за ним. Ясно? Следующий вывод из этого хадиса. Что ля иляха илляллах, что эта формула ля иляха илляллах, она непременно заключает в себе два столпа, без которых ля иляха илляллах не имеет смысла. Нафьюн ва исбат, отрицание и утверждение. Отрицание поклонения всему, что кроме Аллаха. И исбат, утверждение поклонения только одному Аллаху субхана ва тааля. Откуда мы взяли этот вывод? Это очень важно, обратите внимание. Мы все время с вами говорим, что заблудшие, они неправильно толкуют ля иляха илляллах. И говорят, что ля иляха илляллах это нет Творца, кроме Аллаха. Нет способного к творению, кроме Аллаха. Да? Мы говорим нет, потому что многобожники, они тоже верили, что Аллах Творец единственный. Но Пророк Саусен все равно их призвал к ля иляха илляллах, они отказывались от ля иляха илляллах. Потому что ля иляха илляллах это не это. Ля иляха илляллах это нет никого достопоклоняемого, нет никого, кто достоин поклонения. Истинного Бога, истинного достойного поклонения, кроме Аллаха, кроме Творца. Вот что такое «Ля иляха илляллах». И этот хадис – довод на то, что именно таково значение «Ля иляха илляллах». Почему? Потому что в других версиях сказано, что первое, к чему ты их будешь призывать – «Ибадатуллах» – поклонению Аллаху. А, значит, смысл «Ля иляха илляллах» – это что? К чему он сводится? К вопросу поклонения только Аллаху и отречения от чего-то кроме него. В других версиях «Юваххад Аллах», чтобы только Аллаху поклоняться и так далее. То есть разные версии этого хадиса, которые разъясняют смысл «Ля иляха илляллах». Поэтому если вам нужен довод на значение «Ля иляха илляллах», один из них, из важных доводов, это вот этот хадис, хадис Муаза. Аллах, субхану ва тааля, конечно, во многих местах Корана указывает на это значение «Ля иляха илляллах». «Залика би анна Аллаху аль-хак, ва анна ма ядуна мин дуни хуа аль-батиль». Это потому что Аллах есть истина, истинный Бог. А все, к чему они взывают помимо него, поклоняются помимо него, это батыль, это несостоятельно, это лжебоги. Итак, ля иляха илляллах это что? Ля маабуда хаккун илляллах. Нет достойного поклонения по истине, кроме Аллаха. Ля иляха илляллах это не значит нет Творца, кроме Аллаха. И это не значит то, что говорят сегодня многие. Говорят, что ля иляха илляллах это ля хакима илляллах. Нет хакима, кроме Аллаха, то есть решающего, кроме Аллаха, устанавливающего хукм, кроме Аллаха. Некоторые дают вот такой вот тафсир, излишествующие сегодня, и поэтому они даже ввели, придумали четвертый вид тавхида. Мы говорим, тавхид трех видов бывает. Тавхида рубубия, признание единственности Аллаха как раб, как Господа, то есть Творца, распоряжающегося, управляющего всей Вселенной, да, наделяющего, оживляющего, умышляющего. Таухид, аль-улухия или аль-илахия или ибада, признание единственности Аллаха как единственного, кто имеет право на то, чтобы ему поклонялись, обожествляли, улухия. Третье это таухид аль-асма ва-сифат, признание Аллаха как единственного обладателя божественных имен и атрибутов. Они ввели четвертый вид. Говорят, есть еще таухид аль-хакимия, что хукм, решение принадлежит только Аллаху субхана ва тааля. Все законы, это только законы Аллаха Субхану Тааля должны быть. Никто не сомневается, что Аллах Субхану Тааля, он аль-хаким, что ему принадлежит хукм, что ему принадлежит решение, что он устанавливает законоположение, и что все должны обращаться к законам Всевышнего Аллаха, который он установил. Никто из мусульман с этим не спорит. Кто это отрицает, это уже не мусульманин. Но выделять это как отдельный вид, тавхид аль-хакимия, что Аллах, он единственный хаким, единственный, кто выносит решение, устанавливает законы, выделять это как отдельный вид, Нельзя. Нет такого тавхида аль-хакимия. Ясно или нет? Правильно. Аль-хукм лилляхи вахда. Хукм принадлежит только Аллаху. Решение принадлежит только Аллаху субхану ва тааля. Но этот вопрос, вопрос хакимия, то, что решение принадлежит Аллаху, это входит куда? Во все эти три вида тавхида, о которых мы сказали. Это входит в три вида тавхида. Это значит, что эти люди, которые повторяют это тавхид аль-хакимия, тавхид аль-хакимия, тавхид аль-хакимия, они просто не понимают, значит, что такое аль-хакимия. Просто не понимают. Мы им говорим, что имеешь ты в виду. Если ты имеешь в виду, что Аллах, субхана ва та'аля, из его атрибутов, аль-хукм, то есть принятие решений, хукм, тогда это куда входит? Тавхид аль-асма ва сифат. Это из атрибутов Аллаха субхана ва та'аля, что он аль-хаким, да, ахкаму аль-хакимин, лучший из решающих. Это описание Аллаха субхана ва та'аля. И также это входит куда? Тавхид аль-рубубия. Аллах субхана ва та'аля, ему принадлежит хукм, ему принадлежит решение в мироздании, как религиозное решение, так и бытийное решение принадлежит Аллаху субхана ва та'аля. Это входит в тавхид рубубия, господство. А если ты имеешь в виду, что все люди должны обращаться к Аллаху субхана ва та'аля, к его хукму, то есть тахакум должен быть к Аллаху, тогда это входит в тавхид улухия, в тавхид обожествления, в тавхид поклонения. Мы поклоняемся Аллаху субхана ва та'аля, обращаясь к нему, к его решению, к его установлению. Это входит в тавхид аль-улухия. Это значит часть этих трех видов тавхида, а не касим. То есть не отличный от этих трех видов какой-то отдельный вид тавхида. Ясно или нет? Аллах субхана ва та'аля ахкам аль-хакимин, лучший из решающих, мудрый, самый мудрый из решающих. Лаху аль-хукм, ему принадлежит всякое решение. Лаху аль-хукм. И мы обращаемся к нему, к его решению. Нет у него сотоварищей. Он единственный, и нет у него сотоварищей. Инни аль-хукму илля лилля. Поистине хукм принадлежит Аллаху. Но это, как мы сказали, входит куда? В тавхид господства, в тавхид улюхия, в тавхид обожествления. Посмотрите в суре Юсуф, что Аллах субхана ва та'аля говорит. Инни аль-хукму илля лилля. Амара алля та'буду илля ия. Поистине решение принадлежит, хукм принадлежит Аллаху, который приказал им поклоняться только ему. Значит, вопрос хукма, вопрос решения входит куда? Вопрос ибада, вопрос поклонения. То есть здесь опровержение некоторым людям, которые есть сегодня, которые делят тавхид так на четыре вида. Следующий вывод из этого хадиса. تحريم التقليد واتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. Запрещенность слепого следования за кем-то, кроме пророка, алейхиссалату вассалам. Аллах говорит, «Иттаби'у ма унзиля илейкум мин раббикум, ва ля таттаби'у мин дунихи аулия». Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте помимо него другим покровителям. Это значит, что мы должны следовать только за тем, что ниспослал Аллах пророку, алейхиссалату вассалам. Следование должно быть только за пророком. А таклид, слепое следование за кем-то, кроме пророка, алейхиссалату вассалам, оно запрещено. Нельзя следовать за каким-то мазхабом, противореча при этом приказу пророка, алейхиссалату вассалам. Человеку говоришь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал так, он говорит, а мой мазхаб велит так. Где доказательства в хадисе на запрещенность этого, вот такого слепого следования за кем-то, оставляя следование за пророком, алейхиссалату вассалам? Откуда это? Где? «Ва анни расулуллах». «Ва анни расулуллах». И сообщи им, что я посланник Аллаха. И ты будешь спрошен в судный день и до судного дня в могиле. Будешь спрошен о пророке, алейхиссалату вассалам. «Мани раджуля лязи бойса фикум». Что за человек, который был послан к вам? Следовали вы за ним? Или вы следовали за кем-то другим? Об этом будешь спрошен. И не дай Аллах тебе оказаться среди тех, которые скажут «Ха-ха, самиту наса якулюна шейн факульту». «Ха-ха, не знаю, слышал что-то, люди что-то говорят, и то же самое говорил». Так вот, слепо следовал за тем, что говорят люди. Следующий вот из этого хадиса. Постепенность в призыве к Аллаху. О призывающие, призыв, он требует постепенности. Некоторые люди из-за своего невежества хотят призвать неверующих в ислам и на самом деле только отвращают от ислама. Неверующий говорит, а если я сейчас приму ислам, я сейчас обязан, значит, сделать обрезание? Хитан, значит, порежут мне что-то, да? Да, обязательно. Как только войдешь в ислам, сразу мы должны тебе обрезание сделать. Он говорит, не-не-не-не-не тогда. Извините, я не хочу. И отвращаешь таким образом от пути Аллаха Субхану Ва Тааля. Это что? Это невежество. Постепенность проявляй в отношении него. Постепенно, постепенно, пока не укрепится иман его сердца. Потом уже поднимешь этот вопрос. Не надо сейчас поднимать этот вопрос. Не отвращай от ислама. Если он умрет с «ля иляха илляллах», с таухидом, с верой, будучи необрезанным, он войдет в ад навсегда? Не войдет в ад навсегда. А если он умрет без двух свидетельств, не войдя в ислам, вот тогда войдет в огонь навсегда. Что лучше? Что важнее? Думай. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, принимал от некоторых людей ислам, хоть они и ставили какие-то условия, которые, по идее, что? Неправильные, но пророк, алейхиссалату вассалям, принимал от них это, лишь бы они вошли в ислам. А потом, когда они укрепятся в исламе, потом они поймут, что это нужно делать. Кто-то ставил условие, что не будет выдавать закят. Не то, что он отрицает обязательность его, или что на него не распространяется, но жадный, скупой. Не может он взять, выдать что-то из своих денег, из своего имущества. Скупой, скупердяй. Ничего, входи в ислам, принимается от тебя ислам, что да, пока ты там не даешь закят. Но ты хотя бы уже что? В исламе. Другой ставит условия, да, приму ислам, но джихад, не-не-не-не. Сражение, нет, трус, да, ну, боится он, не хочет он. Да, принимают от него. То есть, вот эти вот положения людей, они разные, поэтому призыв, что должен быть разный. Призыв меняется от положения людей. Если какая-то вещь, которая не является условием для действительности ислама, мешает человеку войти в ислам, подожди с ней немножко, проявляй постепенность. Пророк, алейхиссалату вассалям, не то что от некоторых не требовал закят, да, какое-то время там. Наоборот, еще давал имущество. И давал, и давал, и давал человеку, пока тот просто уже пораженный не вернулся к своему народу и сказал, я вернулся к вам от пророка, который не боится бедности, входите в ислам. Другой сказал, самое ненавистное было твое лицо, сейчас самое любимое твое лицо. Самый ненавистный человек был ты, теперь ты самый любимый для меня. Все, что между этими двумя горами, пророк Сасам говорит, пространство огромное, полное скота, это тебе, на. Чтобы вошел в ислам, чтобы привлечь его сердце. Вот это вот фикх. Фикху дава, то есть понимание, фикх в вопросе призыва. Вы, как призывающие, должны иметь этот фикх, это понимание. Обязательно нужно брать вот эти уроки из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, в вопросе призыва к Аллаху, субхану ва тааля. Ты должен учиться из сунны, как соразмерять масалих и мафасид, пользу и вред. Какие-то вещи, да, пока о них умолчи, пока об этих вещах не говори. Не поднимай пока этот вопрос. Только начиная с человека, можно начать поднимать вопрос, то человек еще в ислам не вошел, нет, он уже поднимает с ним вопрос. Если это женщина, о том, что, да, может, твой муж возьмет еще одну жену, это нормально, это начинает. Зачем ты поднимаешь этот вопрос сейчас? Или начинает вопрос музыки поднимать, или вопрос еще чего-то. Подожди, женщина, ну такая женщина, которая то, что называют это, полуодетая, полуголая, привыкшая, наряжаться, ходить перед всеми, демонстрируя свои красоты. Никаб ты должна надевать. Ваджиб, принять ислам и надевать никаб. Никаб? Ты ей говоришь никаб? Она скажет, какой никаб? Вообще не буду входить я в вашу религию. Вот что она тебе скажет. Да, ты разъяснение ислам, примет ислам. Потихонечку, закрой. Немножко, не так неприлично. Закрой, чуть-чуть больше, прикрой. Альхамдулилля, прикрыла. Чуть больше, потом больше. Иначе она все оставит и скажет, вы... Вот такие вы, такие, такие. Что у вас вот такая религия, жесткая, я не буду принимать ее. Вот что она тебе скажет. А скажешь ей, да, сестра, постепенно, закрой вот это, закрой это. То есть это просто как этап. Не значит, что так и оставить ее навсегда. Но как этап просто в призыве. Кто-то скажет, ну это же означает, что мы меняем хукм шариатский, шариатское установление. Аллах Субхану Тааля приказал закрываться женщине. Да, никаб, там есть разногласия, ваджиб или нет. Но в общем, что хиджаб, это обязательно. Вы сейчас меняете хукм Аллаха, получается? Нет, это не изменение хукма Аллаха. Мы же не говорим ей, да, так можно. В религии это разрешается, можешь так ходить. Да, некоторые группы, некоторые партии, их ученые говорят так, а ничего, можно женщине ходить, открывать там до локтей руки, проблем нет. И некоторые партии именно так и говорят сегодня. Да? Нет, мы же так не говорим, что можно открывать тебе руки, там ноги, мы не говорим. Но мы просто что постепенно, я говорю, постепенно закрой, хорошо? И говорим, в тебе есть благо, молодец, молодец. То есть постепенно ты от нее, постепенно ее приучиваешь к тому, чтобы надевать хиджаб, вот так вот призываешь. То есть это что? Ну, некая такая вот постепенность в призыве. И поэтому шейх ислам Таймия, рахималлаху та'аля, он говорит, не то что сложно, невозможно, чтобы какому-то человеку приказать все установления шариата сразу, как только он войдет в ислам. Это невозможно. Это наподобие того, что есть лекарство, вот банка целое лекарство, рассчитанное на курс приема. Ты ему говоришь, так, быстро сейчас все это съешь. Хорошо, всю банку лекарства пытаешься запихать ему в рот сразу, целиком. Приблизительно то же самое. Что ты сделаешь, ты навредишь. Просто убьешь. И Коран, поэтому Аллах Субхану Тааля как не спасал Коран? Мунаджама. Частями. Не целиком сразу. Постепенно, хуком за хукмом. Вот так и ты, когда предлагаешь людям войти в ислам, тоже делай это вот так вот постепенно, начиная с самых главных вещей, учитывая состояние этого человека. Ан-Навави, рахмаллаху та'аля, у него есть важные слова. Он говорит, это касается не только людей, которые принимают ислам, будучи не мусульманами. Это касается и детей, подростков. Когда они достигают совершеннолетия, ты тоже поступаешь с ним вот так вот, как с человеком, который только вошел в ислам. То есть не сразу все на него обрушиваешь и требуешь такое же точно соблюдение, как от себя самого. Он еще ребенок, да, постепенно. То есть соблюдаешь этот принцип. Это очень важно, чтобы не сломать. Потому что еще у него иман слабый, у него еще разумение слабое. Да, постепенно его что приучаешь к этому? Тоже важно. Когда мы сказали с вами постепенно в вопросе хиджаба, только лишь бы кто-то не понял превратно мои слова. Потому что некоторые братья, когда ты им говоришь, они говорят, ну вот поэтому я и жену свою на протяжении 30 лет или 40 лет все вот постепенно пытаюсь ее приучить хиджаб. Да? И все никак. Когда мы говорим постепенность, это не означает слабость. Не означает слабость и не означает попустительство. Что под предлогом якобы постепенный призыв человек вот так отпускает поводья, и его жена уже и рада, да, и не старается, и не настаивает на том, чтобы она надела хиджаб. Следующий вывод из этого хадиса. Здесь есть довод на то, что обязательных намазов в сутки сколько? 5. И что витр не ваджиб. Следующий вывод из этого хадиса. Сбор закята, прерогатива кого? Имама, то есть правителя. То есть собирать с людей закят, это прерогатива кого? Имама, правителя. Ему выдают люди, ему или его сборщикам, которые им назначены, им дают люди закят. Ясно или нет? Вообще все вопросы общего плана, как выдача заката, вопросы джихада, вопросы заключения там мира, войны, вопросы уголовных наказаний там и всяких других наказаний, вопросы худудов. Это все подобные вот такие вопросы, общие, они принадлежат кому сугубо? Правителю. Это вопрос правительства, это не вопрос, который решают отдельные люди. Понятно? То есть это валиюль амр, руководитель мусульман, только он правомочен решать вот эти вот вопросы, в том числе вопрос сбора заката. Они простые люди, не как сегодня, и ко мне тоже обращались с таким вопросом. Вот мы заметили, что многие уклоняются от заката, не выплачивают закат, говорят мне как-то. А не создать ли нам такую группу или такую бригаду и ходить и заниматься вот этим, взимать с людей закат? Приходите и говорить, давай закат, выдавай закат, а потом мы будем уже распределять его. А? Или кто-то берет сейчас в руку палку, заходит куда-то в магазин и говорит, ты закат даешь, а ну-ка давай закат. Я сборщик заката, пришел собирать закат. Не имеешь права. Если нет у тебя правителя, который занимается этим, государство, правительство, которое этим занимается, ты не лезь в эти вопросы. Это не твоя прерогатива, не твои полномочия вообще. Не имеешь права. Ясно? Следующий вывод из этого хадиса. Закят взимается с кого? С богатых, но не взимается с бедных. А кто это богатый? То есть где эта черта или критерий? Это наличие у человека нисаба. Все, что больше нисаба, то есть вот это вот что, определенного имущественного минимума, все, что выше нисаба, то это уже считается вина, это считается уже богатством. Если меньше, то это бедность. То есть, почему мы это говорим? Бедность – это не когда человек уже высовывает язык от голода и жажды, что совсем ему нечего есть, ходит и не может найти кусок еды. Вот это только бедный, который имеет право на закат. из которого не берется закат. Бедный – это тот, кто не находит кифая, кто не находит того, что достаточно для него и его семьи, у кого нет вот этого вот, что уровня, который считается богатством, из которого не сап, то, что выше этого, да, или кифая, то есть наличие того, что необходимо человеку. Следующий вывод из этого хадиса. Жители какой-то местности, какой-то страны, они больше имеют право на то, чтобы им давался закят, собранный с богатых людей в их стране. Да, имеют больше права, потому что сказано, будет взиматься с их богатых и даваться их беднякам. Но это не значит, что сюда не входят вообще все мусульмане. Почему? Потому что все мусульмане – это одно целое. Ясно или нет? То есть, да, закят взимается с жителей этой страны, и лучше давать что? Жителям этой страны. Но не значит, что другим давать нельзя. Потому что мусульмане – это одно целое. Особенно, если в этом есть большая польза. Почему ближе к жителям своей страны? Потому что здесь как больше решается вопрос, больше целей сразу решается, достигается. Как пророк алейхиссалям сказал, дать садака родственнику, это что? Это и садака, и еще и поддержка родственной связи. Правильно? Еще и садака, и сыля одновременно. Так и здесь тоже, да, жители, например, богатых в каком-то селе собрали, и их же односельчанам, предположим, дается им, да, закят. Богатые этого села дают закят, что бедным этого села. Здесь много пользы. Помимо того, что это закят, решение проблем бедняков, еще это что? И налаживание отношений между жителями этого села, верно? И опять же, укрепление соседских отношений, а не соседи. Многие из них что, имеют какое-то родство? То есть решается сразу, что несколько вопросов, достигается несколько целей. Поэтому это лучше, но это не значит, что другим нельзя давать. То есть если дали другим, послали в другую страну вообще закят, мы не можем сказать, что этот закят недействительный. А иногда даже может быть и лучше. Ну, представьте, какая-то богатая страна, например. Я не знаю, страны там залива, да. Если брать богатых там и только там давать, что, и сказать, нет, нельзя давать тем несчастным, которые где-то живут там в каких-то палатках, какие-то беженцы и так далее, которые не находят что поесть, как это будет выглядеть? Следующий вывод из этого хадиса. Запрет на такую вещь, как зульм, то есть несправедливость, беззаконие, несправедливое притеснение. Следующий вывод из этого хадиса. Мольба человека, которого притесняют несправедливо, она получает ответ, даже если это человек кафир, даже если он неверующий. Следующий вот из этого хадиса. В хадисе есть призыв, указание на необходимость призывать неверующих к таухиду до того, как что? Какое-то сражение с ними будет, до вступления с ними в сражение. Их призывают к чему? К таухиду, призывают к единобожию. Потому что цель это не сражение, цель это ни в коем случае не сражаться с людьми или убивать их. Это что? Цель, что является целью? Призвать людей к единобожию, чтобы они вошли в рай. Следующий вот из этого хадиса. Нельзя вынести хукм суждение о принятии ислама каким-то человеком, пока он не произнесет два свидетельствования, если он способен на это. Не выносится суждение о принятии кого-то ислама, пока он не произнесет два свидетельства. Ля иляха илляллах, Мухаммадур Расулулла, если, конечно, он способен говорить. Следующий вот из этого хадиса. Имам, он должен увещевать наместников, чиновников, которых он назначает куда-то, ответственных лиц, которых он назначает, должен их что? Увещевать. Должен им приказывать бояться Аллаха. И должен им в весьма выраженной степени запрещать зульм, запрещать беззаконие, несправедливость, предостерегать их от плохих последствий этой несправедливости. Следующий вот из этого хадиса. Саи, то есть сборщик заката, он должен брать среднее из имущества, а не брать самое ценное. Так же, как мы сказали, хозяин имущества не должен уплачивать самое худшее своего имущества. Следующий вывод из этого хадиса, что закят не дается неверующему или богатому из той доли, которая предназначена для бедняков. Да не значит, что вообще неверующим не дается закят. Неверующим тоже может быть выдан закят. Это называется как? Малифату кулуб. То есть течи сердца привлекаются к исламу. Малифатул кулуб, чьи сердца привлекаются к исламу, то есть, например, какие-то неверующие, они близки к принятию ислама, им дается что-то из имущества, из заката, чтобы они приняли ислам. Или кто-то из неверующих боятся мусульмане его зла, и чтобы отвратить его зло, дается ему что-то из заката. Или наоборот, какая-то польза большая для мусульман, и дается поэтому неверующему что? Неверующему что-то из заката для получения вот этой пользы для мусульман. Да, и богатый человек, например, если он работает в сфере сбора заката. Дается ему что-то из заката? Дается за его работу. Аллах Субхану Тааля говорит об этом в Коране. Дается, но не дается из доли бедняков. Ясно или нет? Так что бедняки лишаются заката. Понятно или нет? Вот о чем идет здесь речь. Ан-Науи рахимаху Аллаху Тааля говорит, что здесь Муслим в том, как он привел здесь иснад, просто высшая степень точности, выверенности, говорит он, потому что в первой версии он говорит «Ан Муаз», а во второй сказано «Анна Муаз». От Муаза во второй «Что Муаз?». И между «Анна» и «Ан», между «Что» и «От» есть разница. Большинство ученых, конечно, говорят, что «Анна» и «Ан», они что? Подобны друг другу. И такой иснад считается непрерывным. Иттисаль. Но есть ученые, которые говорят «нет». «Ан» – когда? Это считается непрерывный иснад. Если «Анна», то это непрерывный. Возможно, здесь, когда говорят, что такой-то сказал, здесь есть какой-то разрыв, есть ирсаль, то есть он не слышал непосредственно от этого человека, а между ним и тем человеком кто-то есть, когда говорится «Анна». Некоторые уляма, у них что? Такое мнение. И из-за того, что есть вот такая разница в этом, в отношении к «Ан» и «Анна», муслим, рахмаху та'аля, посмотрите, как он осторожно подходит и говорит, что две версии. В одной «Ан» от Муаза, в другой «Анна Муазан». Что Муаз? Ясно или нет? Хотя, если Ибн Аббас говорит, что Муаз сказал, Ибн Аббас кто? Сподвижник, правильно? И даже если хадис мурсаль, то есть между Ибн Аббасом и Муазом кто-то есть. Мурсаль сподвижника принимается, это правильное мнение. Мурсаль сподвижника, он считается что? Достоверным, он считается с непрерывным иснадом. Понятно или нет? Но все равно, на всякий случай, из-за наличия разногласия приводит муслим. Дальше он говорит про Абу Маабада, мы с вами сказали, ну напоминаем еще раз, кто это Абу Маабад? Это Мауля, вольноотпущенник Ибн Аббаса, его звали как? Нафис, да? Сказано, что он мин асдаки мавали ибн Аббас. Он из самых правдивых вольноотпущенников Ибн Аббаса. Нафиз Абу Маабад. Дальше говорит он караим. Это множественное число слова карима. То есть это имущество, в котором есть ну, максимальное совершенство, которое у него может быть. Это может быть, если это скот, то значит обильное молоко дает она. Это корова. Хорошо? Или это может быть красота особая. Самые красивые, например, животные. Или самые мясистые из них, самые тучные. То есть самое-самое-самое. Да? Или в вопросе шерсти, да, наличие шерсти, у них там шкура, они самые лучшие. Это все сюда относится. Дальше говорит он, между Аллахом и ими нет преграды. То есть, говорит он, эта дуа их принимается и не отвергается Аллахом, субханаху ва тааля. Дуа угнетенных. И дальше он упоминает некоторые выводы. В частности, он говорит, здесь в хадисе есть кабуль хабриль вахид. Это очень важный вывод. Дополнение к тем выводам, которые у вас есть. Кабуль хабар аль-вахид, то есть сообщение одного принимается и нужно поступать в соответствии с ним. Это мы говорим противовес кому? Заблудшим некоторым, которые говорят, нет, сообщение перед одним передатчиком не принимается или там двумя не принимается, должен быть только таватур, то есть многочисленные передатчики. А в акиду так вообще не берем, их говорят они. Здесь им опровержение. Муаз пошел и с акидой, ля иля иля Аллах, Мухаммаду Расулулла, из практическими законоположениями тоже. Дальше Науви говорит, что здесь указание то, что уитр не является ваджибом. Почему, говорит он? Кто-то может сказать, ну потом, может быть, уитр был вменен в обязанность, просто здесь не упоминается. Он говорит, да потому что Муаз был отправлен в Йемен незадолго до смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Понятно? То есть уже уитр тогда, естественно, был. И дальше говорит он, что сунна является, что неверующие, что их сначала нужно призвать к таухиду. И с ними не сражаются, пока их не призовут к таухиду, говорит он Науви. Дальше он упоминает о том, что мазхаб ахля сунна, что вынести решение об исламе кого-то можно только, если он произнес два свидетельства. О вхождении в ислам, если он только произнес два свидетельства. Дальше он говорит о том, что зульм, запрет на него, это великий запрет. Это очень важный запрет. Дальше говорит он, рахмиллаху та'аля, о том, о чем мы с вами сказали, что закят, по мнению некоторых ученых, он может даваться только жителям этой страны. Нельзя, то есть, перевозить его с одного места в другое место. Но, говорит ан-Науви рахмиллаху та'аля, в этом хадисе нет довода на это, на самом деле. То есть, четкого довода нет. Потому что берется с их богатых и дается их бедным, можно понять как? Фукара аль-муслимин. То есть, берется с богатых мусульман и дается бедным мусульманам. Их беднякам, то есть, беднякам мусульман. Дальше затрагивает он очень важный вопрос, что некоторые видят в этом хадисе указание на то, что неверующие на них не распространяются требования выполнять практические законоположения шариата. То есть намаз, пост, закят и так далее. Запрещенность зина. То есть от них это вообще не требуется. На них это не распространяются эти хукмы. Для них это установление не ваджиб, харам для них не харам. Они говорят, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если они тебе подчинятся, примут ислам, вот потом только сообщи им про намаз и так далее. Но это, говорит Ан-Науви, это слабая вообще аргументация. То есть брать это как аргумент на подобные выводы, это что? Неправильно. Здесь есть слабость. А правильно говорит он, что они на самом деле, эти все хукмы, на них тоже распространяются. Да, в этом мире мы от них это не требуем, потому что смысла нет, потому что они неверующие. Но они будут за это отвечать. Из-за этого, из-за оставления ими, помимо того, что они будут наказаны за свой куфр, за неверие, еще и будут наказаны за оставление предписаний ислама, такие как намаз и все остальное. Это правильное мнение, говорит он. А почему здесь просто так перечисляется, если они подчиняться в этом, то сообщи. Это просто постепенность в призыве, говорит он. Пророк, алейхиссалату вассалям, указывает здесь на необходимость постепенности в призыве, начиная с самого важного, потом то, которое следует за этим по важности. Потому что, говорит он, посмотрите, просто блестящий, блестящий фикх. Науи говорит, ведь и намаз, пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул прежде закята. Но никто же не говорит, что значит хукм закята не распространяется. И не ваджиб для человека, который не совершает намаз, то значит с него и вообще закят тоже снят, как обязанность, он за закят не отвечает и несет ответственность. Кто-то так скажет? Никто же так не скажет. Хотя, что сначала, если тебе подчиняться в этом, потом сообщи им, сказано, верно? Дальше, следующая версия здесь, последняя, да, этого хадиса. Хаддасана Умейя ибн Бистам аль-Айши, рассказал ему Умейя ибн Бистам аль-Айши. Хаддасана Язид ибн Зурей, рассказал ему Язид ибн Зурей, о котором рассказал Раух. Ну, во-первых, Умейя ибн Бистам аль-Айши. Это Бану Айш. Бану Айш. Отсюда происходит что? Аль-Айши. Они Бану Айш, племя. Отсюда происходит от Бану Айш что? Аль-Айши. Понятно или нет? И указывают ученые внимательно. Это поможет вам в вопросе отнесения передатчиков к той или иной местности происхождения. Абу-Бакр Хатиб аль-Багдади, он говорит, если Аль-Айши, то есть буквой Шин, то это басрийцы. Если Айши, Аль-Айши, это кто? Басрийцы, передатчики. Если Аль-Абси, то есть там Ба-И-Син, Аль-Абси, то это куфийцы. Ясно? Аль-Абси это кто? Куфийцы. Если Аль-Анси, Аль-Анси, то это кто? Шамийцы. Это Ишама. То есть, как правило, так. Как правило, так. Итак, Умей ибн Бистам аль-Айши, он стал быть кто? Басриец. Да? Или нет? А? Басриец. Он, говорит, рассказал нам Язид ибн Зурей, рассказал нам Раух. Раух Абуль ибн аль-Касим. Раух, говорит муслим, это кто? Ибн аль-Касим. Ат-Тамими. Ат-Тамими. Раух ибн аль-Касим. Ат-Тамими. Басри. Год смерти его 141 год хиджры. Ан Исмаиль ибн Умейя, Исмаиль ибн Умейя, Яхья ибн Абдилля ибн Сайфи. Ан Аби Маъбада, Абу Маъбада. Мы говорим, Абу Маъбада это кто? Нафис. Да? Да? От кого? От Ибн Аббаса. Абдулла ибн Аббаса. Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ламма ба'аса Муазан иля Йемен, когда отправил Муаза в Йемен, сказал, иннака тақдаму аля кауми ахли китаб. Иннака тақдам аля каумин ахли китаб. Ты прибудешь к людям, которые являются кем? Ахлю китаб. Обладателем Писания. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Первое, к чему ты их призовешь, пусть будет поклонение Аллаху Великому и Могучему. فَإِذَ عَرَفُوا اللَّهَ. Когда они познают Аллаха, فَأَخْبِرُهُمْ. Тогда сообщи им, что Аллах установил для них 5 намазов в يَوْمِ وَلَيْلَةٍ в сутки. فَإِذَ فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً. Если они это сделают, то сообщи им, что Аллах вменил им обязанность закят, которая берется с их богатых и дается их бедным. И если подчиняться тебе в этом, то возьми с них. Но остерегайся того, чтобы взять их самое ценное имущество. Вот это вот версия. Тоже важная версия. Здесь, как вы заметили, разъяснение того, что такое «Ля Иляха Илля Аллах», это поклонение Аллаху Субхану Тааля без предания ему сотоварищей, и сказано, если они узнают Аллаха. Скажите, Ахлюль Китаб, впрочем, и мушрики тоже, разве они не знают о существовании Аллаха Субхану Тааля? Знают, да? Но что значит здесь «узнают Аллаха»? То есть узнают Аллаха истинно, то есть узнают право Его Создателя на поклонение, то есть узнают о своих обязанностях в отношении Аллаха Субхана ва Тааля, о своей обязанности поклоняться Ему одному, не предавая Ему ничего сотоварища. Давайте с вами разберем, что говорит Ибн Усаймин по поводу хадисов этой главы. Говорит он, здесь есть полезные выводы. Первый вывод. Говорит он, человек, если он хочет прибыть к каким-то людям, он сначала должен изучить, ему следует изучить их положение, чтобы быть готовым, поступить с ними в соответствии с их положением, обращаться с ними подобающими словами. Потому что пророк Али Саратул сам говорит, «Тати хаума миняли китаб», «Ты прибудешь к людям из числа обладателей Писания». Следующий вот из этого хадиса. «Ана ауаля ма юда алей шахадату алля илля илляллах, ана Мухаммада Расулуллах». Первое, к чему следует призывать, это свидетельствование «Ля илляха илляллах», что Мухаммад посланник Аллаха. Следующий вот из этого хадиса. То есть ни от кого мы не требуем совершения намаза или выплату заката, пока он не выполнит основу, а это что шахада, свидетельствование ля илляха илляллах, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. То есть мы сейчас, если человек не принял ислам, не сказал свидетельство, не говорим ему давай делай намаз или выплачивай закят. Мы это от него не требуем, и поэтому уляма, ученые говорят, что всякое поклонение условием для него является первое, что это свидетельство. Ля илляха илляллах Мухаммада Расулуллах, то есть ислам. Без ислама всякое поклонение, оно бессмысленно и недействительно. Следующее вот из этого хадиса, что разрешается повелевать, приказывать как в общем. Потому что здесь пророк алейхи салату вассалям просто говорит, прикажи им это, сообщи им это, не разъясняя, а сколько закят, сколько нужно давать, каков нисаб, хорошо? Сначала что просто общий приказ. То есть может быть, что приказ вот такой обобщенный, общий, без подробного разъяснения сначала. Понятно или нет? То же самое не разъясняется, каким категориям лиц дается закят. Упоминается только одна категория из восьми, это кто? Фукара, бедняки. Да? Следующий вот из этого хадиса, на закат, это самая садака. Закат именуется словом садака. То есть закат можно называть словом садака тоже. Как в Коране Аллах Субхану Тааля говорит, «Иннама садакату лиль фукара». В аяте про закат, поистине садака дается беднякам, и потом перечисляется, что 8 категорий людей. Кто-то скажет, а почему мы решили, что это закят именно в этом аяте? «Фаридатан мин Аллах», сказано, как обязательное предписание от Аллаха. То есть речь идет о обязательном садака, то есть о закяте. Вообще садака это как бы общее название и для обязательного, и не для обязательного. Хорошо? Имущество, которое человек жертвует. То есть как добровольная милостыня, так и обязательная, закят, садака тутатава и закят. Все объединяется под этим общим названием каким? Садака. Садака. Ясно? Следующий вот из этого хадиса, что не разрешается закят перевозить куда-то в другое место, давая беднякам не этой страны, а другой страны. То есть давать не беднякам этой страны. Потому что сказано, «Тухазу мин агнияим ва турадду фи фукараим». Берется с их богатых и дается их бедным. Ибн Усаймин говорит, да, такой вывод можно было бы принять. Хотя, конечно, хадис однозначно на это не указывает, как мы сказали с вами, да? Однозначно на это не указывает. Потому что дается их бедняка, может быть, бедняка мусульман вообще. Верно? Но Ибн Усаймин говорит, если такой даже вывод сделать. Проблем нет, если жители этой страны, бедняки этой страны и те, которые далеко живут в других местах, если они одинаковы по степени нужды. Хорошо? По степени нужды они одинаковы. И награда тоже одинакова, если. То этим дать, что тем дать. И те одинаково нуждаются, и эти. Награда и за этих что? Одинаково. Тогда нет проблем. Действительно, тем, которые в твоей стране, они что? Имеют больше права. Им даешь. А если другие, то есть не бедняки этой страны, а кто-то другой, они имеют какие-то отличия. То есть отличаются, например, большей степенью нужды. Или они, здесь у тебя люди чужие, а там родственники. Родственники твои, еще родство есть. Они ближе. И подобные случаи. То тогда что? Лучше же им дать, правильно? Или по меньшей мере мы говорим, если не лучше, то можно дать. Ясно или нет? То есть из этого хадиса мы не можем взять запрет на то, чтобы давать кому-то в другой стране или в другом месте, если они больше нуждаются или они что имеют с тобой родство. Потому что, внимательно, Шейх Усаймин разъясняет почему, внимательно. Вот это вот достоинство дать тем, кто больше нуждается или тем, кто еще что имеет, например, с тобой какую-то там степень родства. Здесь достоинство связано с самим поклонением, самим закятом. То есть такой закят сам по себе лучше. А первое, то есть, то, что дать жителям этой страны, а не жителям других мест. Это связано с чем? Здесь достоинство связано с чем? С местом. Тут связано с самим поклонением, что оно само по себе лучше. А тут что? Связано с местом просто. Что они бедняки твоей страны, твоей местности. Понятно или нет? Поэтому первенство нужно отдать чему все-таки? Не месту, не вопросу превосходства места, а превосходства чему? Самого поклонения. А если они одинаковы, что же бедняки твоей местности, что бедняки другой местности, то тогда, да, тогда нельзя перевозить с одной стороны в другую, говорящий Русамин. Такой вывод можно сделать из этого хадиса. Но, опять же, мы не можем сказать, что если это сделали, то закон недействителен. Хорошо? Ва-ла-ла. И еще Ибн Усаймин говорит, почему? Потому что этот вопрос, вопрос закята, что в нем преследуется? Какая цель? Принесение пользы тому, кому он дается. Поэтому это как бы приоритетная здесь цель. То есть это значит в вопросе закята такой принцип. Внимательно. В вопросе закята, внимательно еще раз. Да, дается жителям этой местности, беднякам этой местности, но если они одинаковы с бедняками другой местности. А если там есть преимущество, то есть большая нужда, или есть еще, например, родство, то тогда можно давать другим, или даже, может быть, что лучше давать другим. Но это вопрос закята. В нем такой принцип. Почему? Потому что закят, в нем что преследуется? Какая цель? Принесение пользы тому, кому дается закят. А то, что является поклонением само по себе, то есть приближением к Аллаху само по себе, а не связано с пользой для кого-то, как, например, акика или удхия, то есть курбан или акика, подобные вот поклонения, они связаны, они являются чем? Поклонением сами по себе. Они в меньшей степени связаны с пользой для людей. Ясно или нет? Понятно ли? Даже если человек зарежет акику и сам все съест. Акика действительно? Действительно акика? Действительно акика его. Ясно или нет? Мы не говорим, так делайте. Ну, акика действительно. Потому что это поклонение само по себе. Это резание. Хорошо? Это поклонение. То есть поклонение путем резания. То же самое удхия. Вот здесь вот, в подобных вещах, здесь нельзя, говорит Ибн Усаймин, увозить в другие места. А нужно давать тем, которые здесь есть, людям. Понятно, нет? Потому что цель этих вещей – удхия или акика – таабуд лилляхи биз-забх – поклонение Аллаху посредством резания животных. И если человек послал деньги, там где-то зарежьте, там кому-то чего-то, хорошо, и не режется там, где он находится, в его местности и так далее, то теряется вот эта вот цель сама. Потому что здесь именно вопрос, чтобы было это поклонение. Это шаира. Это установление, это обряд ислама, резание. Кто-то скажет, ну, здесь все сытые, и мясо едят все время. А вот там где-то люди голодают и не видят мяса. И что теперь? Мы будем раздавать здесь местным, а там люди голодают. Что мы скажем на это? Скажем на это, нет проблем. Что тебе мешает помогать людям, которые живут там и голодают? Ты можешь решать их нужды, посылая им еду, посылая им деньги. Не обязательно же посылать удхия. Почему именно когда курбан, ты вспоминаешь про этих бедняков, которые там голодают? Следующий вывод из этого хадиса. Что в этом хадисе не упоминается пост и не упоминается хадж. Почему? Ибн Усаймин объясняет так. По поводу поста, почему не упоминается, можно объяснить так. Муаз был послан в каком месяце? В Рабиуль-Ауваль. От Рабиуль-Ауваль еще остается до Рамадана 5 месяцев. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, предпочел, что пока им не разъяснять про пост, про обязательность поста. Хорошо? А сообщить им об этом, когда приблизится его время, время Рамадана. И тогда как раз уже и иман в их сердцах окрепнет, и они уже другие предписания, которые до этого будут выполнять как положено. Да, и поэтому отложил вот так вот сообщение о посте. Что касается хаджа, то тем более. Хадж еще позже. Поэтому не упоминать пророк, алейхиссалату вассалям, здесь. Хорошее объяснение, которое дал Ибн Усаймин. Но другие уляма говорят, и Ан-Навави упоминает это. То, что здесь просто в этих версиях не упоминается сиям, пост или хадж, не значит, что пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, что Муаз должен людей научить и этому тоже. Понятно или нет? Просто в этой версии упоминается только это, передатчиками. Следующий вывод из этого хадиса. Предостережение от притеснения того, кто выдает закят, если взял сборщик с него, человек с него больше того, что он обязан. И поэтому сказано «Иякова карайман валим» – «Остерегайся взятия самого ценного из их имущества». То есть хорошее, которое отличается от другого. Например, дойное животное, да, то есть много молока дает. Или валют, плодовитое животное, самое плодовитое забрал. Или самых тучных забрал. Хорошо, нет, нельзя. Следующий вот из этого хадиса. Тот, кто притеснен, у него есть право, ему можно делать дуа против притеснителя. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что мольба притесняемого принимается Аллахом, субхана ва тааля, сказано, лейса бейна бейна Аллах хиджаб. Между ней и Аллахом нет преграды. Но, важное замечание, притесненный не имеет права не имеет права на мольбу против Лалима, против притеснившего его, такую, где он просит большего наказания для него, чем тот зульм, то беззаконие, которое он совершил. Если в своем дуа, в своей мольбе он просит больше того, чем этот человек заслуживает, то этот просящий сам становится уже залимом. Молящий сам становится беззаконником, несправедливым. Потому что Аллах Субхану Таля говорит, «Ва джазау сайятин сайяту мислюха». Воздаянием за зло является подобное зло, подобное злодеяние. Хорошо? То есть на зло только подобное можешь ответить, и все. А он сейчас сделал тебе какое-то зло на копейку, а ты проклинаешь его и просишь его наказать. И чтобы ты, что было тебе так, и что было тебе так, и что потомству твоему было так. Нельзя. Следующий вот из этого хадиса. Что тот, кого притеснили, на его дуа отвечает Аллах Субхану ва Тааля, даже если он неверующий. Отвечает на его дуа не из-за почестей от Аллаха ему, не из-за того, что у него какое-то почетное положение у Аллаха, и Аллах отвечает на его дуа. Нет. А из-за того, что Аллах, он аль-хакамуль-адль, он справедливый судья. Для установления справедливости Аллах Субхану ва Тааля отвечает на его дуа, даже если он неверующий. Точно так же муттар, то есть тот, кто находится в крайних обстоятельствах. Когда взывает к Аллаху, даже если это кафир, в крайних обстоятельствах, в каком-то таком страшном несчастье, Аллах отвечает зачастую на дуа такого человека, который находится в крайних обстоятельствах. Не из-за его почетного положения у Аллаха. А почему? Аллах знает, что он, когда спасется, Аллах даст ему спасение, он опять будет предавать ему сотоварища, опять будет проявлять неверие. Но Аллах отвечает на его дуа. Из-за чего? Из-за его ихляса в этот момент, из-за его искренности в просьбе к Аллаху в этот момент. Из-за того, что он вот такое проявляет свою нужду в Аллахе Субхану Таля в этот момент. Так прибегает к Аллаху Субхану Таля, показывает эту свою полную абсолютную нужду во Всевышнем. Из-за этого Аллах Субхану Таля дает ему в этот момент, отвечает на его дуа. Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, искренне ему одному посвящая религию, то есть свою дуа, свою мольбу. А когда он их спасает на сушу, они снова начинают предавать ему сотоварищей, говорит Аллах Субхана ва Тааля, совершать ширк. Следующий вывод. Отправлять призывающих к Аллаху. То есть правитель отправляет тех, кто призывает к Аллаху Субхану ва Тааля. И это полномочия только высшей верховной власти. Понятно или нет? То есть верховный правитель, правительство, только правитель, он владеет вот этим вопросом. Имам-правитель направлять призывающих. Или тех, кого назначает правитель. То есть специальный такой комитет есть, да, специальное учреждение есть, которое занимается вопросом призыва по поручению правителя. Они только могут направлять призывающих, как пророк алейхиссалям отправляет Муаза и других. Кто-то скажет, а что теперь мы призывать не можем неверующих? Нет. Просто призыв людей, частный призыв, проблем нет. Призывай. Не просто можно, нужно. Обязан ты призывать. Потому что какого-то человека ты из неверующих предлагаешь ему принять ислам, разъясняешь ему ислам. Это хорошо. Вопрос идет о том, чтобы ехал из мусульманской страны, из мусульманской страны кто-то для призыва целых народов. Хорошо, для призыва общин. Вот это вот только через что? Через государство, через правителя. Через самого правителя или что? Уполномоченных им людей. Следующий вывод из этого хадиса. Тадаруч фидаватель куфар. Принцип постепенности в призыве неверующих. Если мы хотим призвать какой-то неверующий народ, то мы начинаем с самых главных вещей. Самых главных вещей. Что касается последней версии, то говорит Шейх Усаймин, здесь отличие какое, что здесь сказано. Первое, к чему ты их призовешь, айбадатуллах, поклонение Аллаху, если они познают Аллаха. Что значит познают Аллаха? То есть познают свою обязанность в отношении Аллаха Субхана ва Тааля, то право Аллаха, которое они обязаны соблюдать, а это аль-айбада, это поклонение. Поэтому здесь и сказано, ты призовешь их к чему первое? Айбада, к поклонению. И когда они узнают Аллаха, то есть узнают о праве Аллаха на поклонение, что это принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. А так иначе, что, конечно, Ахлуль Китаб знают о существовании Аллаха Субхану ва Тааля. Более того, они знают пророка, алейхиссалату вассалям, как знают своих сыновей. Имеется в виду, что они узнают, пророк, салям, когда они узнают, «Ма яджибу лилляхи тааля мин хак», то есть о тех обязанностях, которые лежат лежат на них в отношении Аллах Субхана ва Та'аля. Это подтверждает предшествующие версии «Фаин гум атаука лизали». Это сказано, когда они тебе подчинятся в этом, то есть в поклонении только Аллаху Субхану в таухиде. Поэтому арафу узнают Аллаха. Здесь в смысле станут поклоняться только Аллаху Субхану ва Та'аля. Это значение. Узнают таухид и признают его. Это что касается данной главы. Ва саллаллаху алейхи ва саллям на набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббил